Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток. Я всегда закашливаюсь от волнения, когда начинаю прямой эфир с невероятно красивыми, талантливыми актрисами. Ну, простите, барышни, еще раз добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток всей крохотной планете Земля, которую украшают мои сегодняшние гости. Вы слушаете радио «Говорит Москва», программа «Синемания», у микрофона Давид Шнейдеров, ведущий этой программы, и начинаем. Не стесняюсь признаться в своей симпатии. Есть в Москве театр, который я очень люблю. На самом деле, я какие-то спектакли этого театра могут быть мне более близки, какие-то менее близки, но не было на моей памяти ни одного проходного спектакля в этом театре. Это театр Романа Виктюка. И в театре Романа Виктюка вышел спектакль «Почти смешная история. Лакейские игры» по пьесе соратника Эльдара Рязанова, у которого недавно был день рождения, Эмиля Брагинского. Пьеса написана в перестроечную эпоху. Тогда еще был Советский Союз, и я, пока я рассказываю о своих гостях, я хочу поставить на голосование вопрос. Два варианта ответа – да и нет. Просто да и нет. Испытываете ли вы ностальгию по советским временам? 495-134-21-35. Да, конечно, советские времена были лучше. 495-134-21-36. Нет, нынешнее время гораздо круче. Итак, у меня сегодня в гостях актрисы театра Виктюка Анастасия Якушева. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Погорелова. Люда,
здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Мы уже не в первый раз с Людой встречаемся, очень рад видеть. И Олеся Бокадерова.
Здравствуйте.
Олеся, здравствуйте. Начнем вот с чего. Давайте вот каждый из вас коротко. Почему театр Виктюка называют «Дом света»? Олеся.
Ну, потому что так думал наш любимый Роман Григорьевич Виктюк. Он хотел, чтобы люди, выходя из театра, ощущали какое-то очищение, катарсис. И помимо того, мы находимся в прекрасном здании прекрасного архитектора Мельникова, где окна этого здания ДК Русакова раньше были закрыты, забиты. И вот наш Роман Григорьевич добился того, чтобы, как и хотел этого Мельников, окна стали открытыми, и свет попадал сквозь разные части
здания. Настя, ваша версия.
Да, я тут соглашусь, что, конечно же, это пошло от Романа Григорьевича.
Ну, у вас в театре все пошло от Романа Григорьевича вообще.
Да, ну, конечно же.
Даже вы все пошли от Романа Григорьевича.
Да, да, а мы подхватили, да. И потому что вообще вся атмосфера у нас, из которой рождаются наши спектакли, она наполнена светом. И мы, ну, то есть у нас есть вот этот культ чего-то выше, какой-то божественной энергии. То есть мы к ней стремимся, мы о ней думаем, когда мы создаем новый материал, мы всегда об этом думаем, о чем-то выше. Не просто то, что мы там строим роль, исходя из какой-то логики, а всегда мы пытаемся как-то открыть наш разум чему-то большему.
Людочка, скажите мне, неужели в вашем театре опровергают... Я помню, я когда только поступил в Щукинское училище, первое занятие, мы все с горящими глазами, пришел Евгений Рубенович Симонов, посмотрел и сказал: ребята, театр — это террариум единомышленников. Что, театр Вивцюка опровергает это?
Ну,
у вас скандальчики бывают?
Нет, скандалов у нас не бывает. При Вивцюке это вообще даже не появлялось такой мысли.
Актеры что... пьяные приходят?
Нет.
А актрисы?
Тем более. Вы что? Нет. И вообще, террариум единомышленников, это же имелось в виду, что каждый актер тянет в свою сторону, интригует, все друг против друга. У нас этого никогда не было, потому что все распоряжения, все решения принимал, конечно же, Вивцюк.
Настя, вы никогда не интриговали?
Нет.
Девочка, Олеся, вы...
Ну, я вам честно должна сказать, что после ухода Вивцюка, конечно, атмосфера у нас немножко обострилась.
Накалилась,
да, и это естественно, но это совершенно не тема для разговора.
А вот, кстати, мастер спрашивает, я очень хочу, чтобы каждый из вас коротко ответила, почему театральные актеры любят говорить, что они служат в театре? Люда.
Потому что это абсолютный процесс служения.
Сколько у меня здесь сидел актеров, которые говорили: да мы работаем в
театре. Да что, нет.
Нет, это, во-первых, это не бизнес, правильно?
Это не про деньги.
Деньги в театре ты не заработаешь.
О, да.
Это может строиться только на любви, конечно. А любовь – это... тоже понятие, кстати, такое непостоянное. Поэтому служение – это когда ты... Именно этому театру отдаешь предпочтение в любых других видах своей деятельности. Ты приходишь в театр в любое время дня и ночи, ты здорова, ты больна, ты готова всегда отложить все ради того, чтобы выйти на сцену.
Настя, это бывает служение. Такое, что кино для денег, а театр для души?
Ну, в идеале, конечно, хочется, чтобы все было для души. И чтобы деньги были, то есть, конечно же. Но театр точно, это только любовь. Это любовь. Если не любить, то я не понимаю, зачем
этим заниматься. Олеся, вы тоже служите?
Ну, конечно, естественно. Вообще театр, я считаю, что это семья. И мы все семья. Для меня театр – это дом. Я чувствую себя там как...
Я смотрю на этих девушек.
Ну, это правда так.
Вам скучно с нами, да?
Нет, скучно, служение, да? Муз не терпит суеты. Смотрю на вашу красоту и понимаю, что прекрасное должно быть величаво. Тут злой вопрос. А сколько стоит у вас в буфете бутерброды с красной рыбой?
Я не знаю,
сколько раз был у вас в театре, никогда не обращал внимания, слышите?
Ну, даже если они стоят дорого, как сейчас все в нашей стране не дешево, это не значит, что эти деньги приходят к нам в карман.
Вот.
Мы абсолютно к этому
напоминаю,
не имеем никакого
что
отношения.
У нас идет голосование. Испытываете ли вы ностальгию по советским временам? Да, 134-21-35, нет. 134-21-36, префикс 495. Смотрите, девочки, в России традиционный репертуарный театр – это всегда театр главного. Любимов, Волчек, Захаров, Гончаров. И после ухода главных театр зачастую начинает рассыпаться. Что происходило в «Современнике», что происходило в «Амхате», на «Таганке», в «Ленкоме» и прочее, прочее. В театре Вивцюка, насколько понимаю, нет сейчас главного режиссера. Кто реально руководит театром, чье слово последнее, Олеся?
Ну, театром руководит сейчас художественный совет, состоящий из 7 человек.
Он в лебедя, рака и щуку не превращается?
Нет, мне кажется, что достаточно... органично, и все происходит по согласию. Конечно, есть какие-то споры, но все равно все приходят к какому-то единому решению и пытаются услышать друг друга.
Настя,
ну, мне нечего здесь добавить.
А вы имеете право отказаться от роли? Вот вам худсовет говорит: Анастасия, вы будете играть условно кабаниху. Вы говорите: я не хочу, я хочу Катерину.
У меня нет такого ответа. Я не хочу. Я хочу все. Сейчас.
Людмила, а вы насколько вольны в выборе ролей?
Я думаю, что человек, в общем-то, всегда волен. Другое дело желание. Актрисы и актеры – это та профессия, которая практически никогда не отказывается от работы. Наша работа, она всегда желанна, и она всегда, всегда сладостна, даже если что-то тебе не нравится.
Простите, хочу напомнить наши координаты. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И вы можете позвонить в прямой эфир 8-495-7373-948 и в прямом эфире задать вопрос актрисам театра Виктюка. Слушайте, девочки, я вот сколько спектаклей смотрел в вашем замечательном театре, еще когда был жив Роман, практически в каждом спектакле есть полуобнаженные мужские тела. Это такая эстетика. Олесь, ну что вы так улыбаетесь?
Кстати, ну, конечно, эстетика.
Кстати, дорогие зрители, если вы туда придете, обратите внимание на эти полуобнаженные мужские тела. Как их накачивают этих ребят, как они спортивные, просто вот древнегреческие атлеты.
Они сами накачиваются, их никто не накачивает.
И публика отлично это знает, и, кстати, очень многие приходят именно за этими телами.
Слушайте, а почему мужские, а не женские?
Ну, женские есть полуобнаженные.
Прямо топлес?
Ну, топлес нету, нет.
Почему?
Ну, вот, ну,
а мужские есть?
А, ну, как-то так.
Есть, ну, женские тела в корсетах. Очень красиво.
Да, тоже в корсетах. И сейчас мы с вами собрались здесь поговорить о спектакле, который вот вы анонсировали.
Да.
Здесь как раз у нас
есть.
Уже пошел немножко перекос в сторону женского коллектива. Вот у нас уже и количество женщин больше на сцене, чем обычно. Вот уже и какие-то красоты новые появляются. И, кстати, мужские тела тоже присутствуют.
А вот давайте сейчас каждый из вас постарается коротко объяснить зрителям, почему нужно посмотреть почти смешную историю. Олеся.
Потому что я считаю, что это настолько актуально не только в нынешнее время, да и вообще. И, как ни странно, эта пьеса, которая была написана, я могу, конечно, ошибиться, по-моему, в 89-м году, она настолько сейчас звучит в нынешнее время про вот это... наверное, как сказать, лакейское, рабское отношение к
начальству,
да. Хотелось бы, чтобы человек оставался личностью, чтобы он мог высказать те чувства, которые он испытывает в данный момент, и никак себя не унижал, не принижал ради какой-то выгоды и не предавал, скажем
Настя,
так.
Настя, почему нужно смотреть?
Если говорить про смыслы, то да, я тоже считаю, что это очень актуальная сейчас история, просто безумно. Далее мне хочется сказать, что мне бы хотелось посоветовать даже, чтобы зрители не читали, прежде чем вот пойти посмотреть, чтобы они не читали произведения, потому что там такие неожиданные повороты происходят, чтобы
Что традиционно спектакль имеет к литературной основе весьма относительные отношения.
Нет. А там просто такие идут...
Нет, она про сюжет говорит,
там, да,
что
там
сюжет
такие...
очень заковыристый.
Да, 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 там такие есть неожиданные повороты,
сюжет.
Поэтому...
Да, потому что
если...
в пьесе, я бы сказал, сюжет незамысловатый.
Если смотреть, не читая перед этим, то, мне кажется, вот будет эффект обязательно, вот этот, вот такой неожиданности. И
как
мне кажется,
жаль,
это очень...
что я прочитал.
Ну и это беспрецедентно красиво, очень красиво. Поэтому
Лёд,
и это очень
смотреть?
Талантливо.
потому что здесь столько фантазий, мы отталкивались от названия. Есть очень ёмкое название в этой пьесе «Лакейские игры». У нас суть про лакеев, а форма игровая. Она очень яркая, очень вроде легкая, а за этой легкостью очень серьезная социальная проблема, которая существует в нашей стране. Ой, не первый год, и вот даже в советское время такой остросоциальный автор, как Брагинский, обращал на это внимание. Они не сделали фильм с Рязановым по этой пьесе, но она, по-моему, очень заслуживала внимания. И сегодня я очень рада, что из всего выбора, который есть по советской драматургии, мы выбрали именно эту пьесу. Она очень четко бьет в болевые точки нашего времени, и плюс она очень ход придуман, великолепный ход. Вы понимаете, что я не буду рассказывать
не надо,
саму...
Не надо, без спойлеров.
Да, именно про богатство этого спектакля я промолчу, потому что там есть такая гениальная придумка режиссерская, которая...
Всё,
которая даже не подразумевалась автором, она не подразумевалась.
Кстати, вам, простите, Наташа пишет, прямо вопль души, вот серьезно. Она пишет, ну почему же в театре мало платят? Это же для души всех людей, для жажды зрелища в хорошем понимании. А все, что востребовано, должно оплачиваться.
Ну, это, наверное, все-таки вопрос к государству, которое содержит театры.
А государство должно содержать театры?
Это очень серьезный вопрос. И, в общем, насколько я понимаю, конечно, помогать государство обязано театрам, потому что это слишком большой механизм.
Но тогда, девочки, кто девушка ужинает, тот ее и танцует.
Ну вот они и танцуют малыми зарплатами.
Пардон. А тебе, вам репертуар диктуют?
Нет.
Те, кто слава девушку богу. Ужинает?
Нет, слава богу. Пока нет.
Вы с цензурой не сталкиваетесь?
Нет.
Вот человек пишет, сейчас поругаюсь. Здравствуйте, я с ним поругаюсь. В театре не был, вот это офигенное начало, в театре не был.
Не был.
Это называется «Пастернака не читал, но сердцем чувствую, что гад». Но секс-скандал с Романом Виктюком был грандиозный. Поэтому вопрос, самим актерам не стыдно?
А какой был скандал?
Я даже
не знаю,
Евгений, вы, вот, когда вы пишете, вы можете хотя бы перечитать, что вы написали? Может быть, это скандал в вашем воображении был? А уж тем более в театре не был, ну, сходите. Вопрос самим актерам не стыдно? Мне вот стыдно читать, но я читаю, потому что я читаю практически все, кроме сообщений от дебилов. Mm-hmm. Галина пишет, актерам надо платить, не спорю, но билеты-то почему такие дорогие? Сколько стоят билеты в ваш театр?
Мы тоже не знаем. Мы не знаем.
Мы же их не покупаем.
Но ведь на самом деле мы действительно...
Кстати, у нас не такие дорогие билеты.
Действительно, театр во многом себя сам обеспечивает. Государство платит какую-то часть зарплаты, а наш заработок потом еще идет на дополнительные премии актерам. Конечно, не может театр допустить, чтобы мы вообще там влачили жалкое существование.
Ну, я тоже не знаю, сколько стоит билеты в ваш театр, но, насколько я понимаю, в свое время Константин Богомолов, возглавив театр на Малой Бронной, он заявил, что театр должен себя полностью окупать. И у него билеты в партер стоили 15 тысяч рублей. Вот это охренеть можно. Тогда зал будет пустой.
Ну, а на Щелкунчика столько, сколько билеты сейчас стоят?
Ну, это все-таки, во-первых...
Ну, и потом Богомолову все равно государство содержит его здание, оно, извините, свет один только чего стоит в театре. Разве может театр оплатить такое количество энергии, которое потребляет здание? Нет, это все находится на балансе у государства. Да, наверное, актерам он платит намного больше, потому что у них дорогие билеты. У нас дешевле, но это не значит, что наш театр хуже.
Давайте вернемся к спектаклю. Почти смешная история. Забавный был старый советский фильм с Михаилом Глузским, который назывался «Почти смешная история». Еще забавнее то, что автором сценария этого фильма был тот самый Эмиль Брагинский. А у вас путаница не возникает? Вот как вы, как вам объяснили, почему спектакль называется не просто «Лакейские игры», а «Почти смешная история», Олеся?
Ну, потому что действительно там есть... Я вообще люблю этот жанр очень, трагикомедия, это на мой взгляд. Там смотришь, и вроде ты смеешься, смеешься, а в конце понимаешь, что это совсем история-то и не смешная, что это все в нас, и что это так на самом деле горько и трагично, и ты задумываешься, а смогу ли я выстоять и не быть лакеем? Наверное, как-то так я отвечу.
Я все равно пока, Настя, не понимаю, почему понадобилось добавлять название.
Давайте я отвечу.
Давайте.
Там действительно была немножко такая история чисто человеческая. Когда мы взяли «Лакейские игры», мы подумали, что само название, оно, с одной стороны, очень острое. Очень острое. На слух даже.
Да.
А с другой стороны, не только об этом хотелось сказать. И мы натолкнулись на то, что книжка, в которой была напечатана эта пьеса, называлась
«Почти смешная история».
Названием одной из пьес, которые там тоже содержались. Но мы с режиссером как-то... честно говоря, не очень сильно обратили на это внимание. Мы решили, коли это само выражение Брагинского, то мы его тоже присовокупим к нашему спектаклю, потому что хотелось немножко расширить вот это понятие, то, о чем сказала Олеся, что это ведь тоже гениально. Смотрите, два названия, и оба гениальны. «Почти смешная история». То есть она не смешная совсем. Но...
Вы пугаете зрителя.
Знаете, какой результат? Результат такой. Зритель, который приходит в прекрасном настроении и хочет развлечений, он получает свою дозу развлечения, потому что там есть очень хорошая игровая как бы стихия. А зритель, который настроен более серьезно, он видит глубину, задумывается и понимает, что с ним поговорили сегодня серьезно.
То есть такое два в одном, да,
да? Да, это два в одном. Как эти два названия тоже слились к пьесе «Почти смешная история», наш спектакль не имеет никакого отношения. Это такой флёр, который мы...
Вопрос от мастера. Так я не понял, у вас демократия в театре или диктатура? Диктатура таланта. Настя, у вас в театре что?
Ну нет, диктатуры у нас там нет все-таки.
Эх, бедные Любимов, Гончаров, Захаров. Да. Ох, какие они были диктаторы, ух!
Но у нас нет и демократии. Ну, вот, потому что в театре демократия невозможна.
Хорошо, тогда мы сейчас коротко прерываемся на новости, говорит Москва, а потом вернемся. Не уходите, продолжайте голосовать.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Мы продолжаем в эфире программы «Синемания». Вы слушаете радио «Говорит Москва». Как там чудесное было. Три грации, как у Лев Косили. Перефразирую. Три грации живут у нас в квартире. Как хорошо, что три, а не четыре. У меня в гостях Анастасия Якушева, Настя.
Здрасте.
Олеся Бакадёрова.
Здравствуйте.
Олеся. И Людмила Погорелова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, барышни. Уважаемый Давид Алексеевич, достаточно посмотреть фотографии театральных постановок с полуголыми мужиками и Виктюком в центре. Вы действительно не понимаете или поддерживаете нетрадиционные отношения? Я в такой театр даже не подумаю прийти. Первое. Лучше бы подписываться, чтобы мне понимать, как к вам обращаться. Второе. А вы в большой театр-то ходите? Вы посмотрите на костюмы, особенно танцовщиков. Там тоже, кстати, они полуобнаженные танцуют очень часто. А уж девушки, у них юбки по какое место. Как-то вы на самом деле не по адресу. Барышни, слушайте, объясните, вот сам Брагинский, у меня, кстати, Эльдар Рязанов рассказывал чудесную историю, как они с Брагинским писали сценарий. У них была комната, где они это делали. В комнате был стол, стул и диван. Один сидел за столом и записывал, а второй лежал на диване и генерировал мысли. И стоило лежащему на диване выйти хоть на секунду, сидящий за столом тут же оказывался в положении лежа и говорю: а теперь ты пиши, а я буду думать. Почему сам Брагинский называл пьесу «сердитая комедия»? Настя.
Ну, потому что, повторю, как здесь уже звучало, что это не комедия.
Но Брагинский называл комедией. Я вас прерву, у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Люд, наденьте наушники. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Камила.
Да, Камила.
Я слушаю ваш эфир и нашла, так скажем, себе такое размышление, что... У меня такой вопрос. Сегодня с экранов телевизора мы все чаще можем увидеть людей, которые оказались там в кино абсолютно случайно, не имея никакого актерского образования. И вот у меня вопрос, а возможно ли такое в театре? Вот, бывают ли такие творческие личности, которые также попали туда абсолютно непонятным образом, случайным образом, что-то вот их туда привело? Или все-таки нужно пройти этот путь актера, образования?
Спасибо. Олеся, на актера нужно учиться?
Обязательно, обязательно. Я считаю, что это очень важно, потому что, как, когда мы учимся читать, нам рассказывают, что есть буквы, буквы складываются в слоги. То же самое и в актерской профессии. Там есть своя актерская азбука, на которую ты должен опираться.
И Настя, без нее никак. Для чего нужно учиться актерскому мастерству?
Я думаю, что здесь в первую очередь для того, чтобы научиться воспринимать, чтобы размять свой аппарат. Потому что когда мы только, когда мы пришли на первый курс, мы ничего не понимали, мы были как бревна. В прямом смысле и в переносном смысле наши мозги были как бревна, и тела такие же были. И постепенно, постепенно, постепенно мы стали пластичным материалом. Но это далеко не сразу.
Душа моя,
да.
А скажите мне, ради бога, а зачем актеру мозг? Вот объясните, зачем? Я слышу от очень многих больших режиссеров, что умный актер – это беда для режиссера.
Потому что это говорят... Большие режиссеры, у которых большие. Мозгов хватает на всех. А если не большие режиссеры, знаете, как актеру приходится вгрызаться в смыслы для того, чтобы, может быть, даже иногда спасать постановку.
Знаю.
Чудо, когда большие режиссеры берут на себя всю ответственность, думают и только дают задачи актерам. А часто так не происходит, больших режиссеров на всех не
абсолютно
хватает.
Абсолютно правы. Вот для меня есть такая великая актриса Алиса Бруновна Фрейндлих. Я прекрасно понимаю, что если режиссер ставит Алисе Бруновне точную задачу, она играет свой образ. Если режиссер задачу не ставит, она гениально играет Алису Бруновну Фрейндлих.
Вот,
она это играет абсолютно гениально. Слушайте, расскажите о режиссере. Насколько я понимаю, это не мэтр, не вот увенчанный сединами и наградами.
Да, но это, вот если честно, то на сегодняшний день это уже мэтр. Ну, это я говорю с иронией, но это будущий мэтр. Это мальчик, который родился режиссером.
Ух ты!
Вот вы понимаете, да, режиссерами не становятся, режиссерами рождаются. Вот все великие, с которыми вы общались, они все рождены режиссерами. Потому что такое количество способностей к восприятию музыки, изобразительного искусства, к умению это все компилировать, к умению это все прикладывать к материалу, умение увидеть в каком-нибудь сухом тексте целую глубину и целые образы, с этим человек приходит в этот мир. Этому нельзя научить. И вот Саша Карпушин, 24-летний режиссер, он родился режиссером. Он мечтал об этой профессии с детства. Он занимался в какой-то студии, детской студии в Рязани, где он жил в детстве. И вот он приехал в Москву, встретил Виктюка, и он сразу понял,
давайте
что...
Давайте примем звонок.
Давай.
Алло, здравствуйте. Алло.
А, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Нина, и у меня вот такой вопрос по поводу спектакля. Спектакль поднимает такие остросоциальные темы, которые, в принципе, остаются актуальными на протяжении десятилетий, несмотря на то, что жизнь меняется, и поколения, их ценностные ориентиры сменяются. Вот сегодня для какой аудитории все-таки ваш спектакль? Есть ли какие-то возрастные, может быть, ограничения социальные или какие-то цензурные даже, может быть, вот такой вопрос.
Спасибо. Кстати, спасибо. Классный вопрос. У вас возрастной ценз есть на этом спектакле, Олесь?
Ну, на мой взгляд, на мои ощущения, я считаю, что этот спектакль должны смотреть, как и очень молодые люди.
6+.
Да. Ну, конечно, не 6+. Конечно, нет. Это не сказка, это не что-то такое, ну, как бы, не для детей. 18+, я бы так сказала.
18+.
Да, 18+. О. И это даже важно, чтобы ходили такие люди, которым 18+.
А 12+ рано?
Нет, рановато.
Рановатенько, да.
Я вот думаю, что 16+. Все-таки уже с 16 вполне можно это все дело смотреть. То есть я, честно говоря, не очень вообще понимаю вот эту разницу 16 и 18. Вот
я даже не очень понимаю 16-14, честно. Вот Елена пишет: я не поленилась и посмотрела цены на билеты в театре Виктюка. Это совсем недорого, особенно по сравнению с другими театрами Москвы. Спасибо, Елена. Мы признательны вам за ваше любопытство и за оценку работ девочек, которые действительно в театре, где не такие дорогие билеты, служат этому делу. Смотрите. Брагинский писал эту пьесу в перестройку, когда была перестройка, гласност. Я напоминаю, что у нас идет голосование, и вопрос такой: испытываете ли вы ностальгию по Советскому Союзу? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Напоминаю, смс-портал +7 925 888-88-94-8, говорит МСК-бот Телеграм, прямой эфир 8495-7373-94-8. У нас звонок. Алло. Сорвался, бывает. Азбука актера тоже разная, пишет Наталья. По Станиславскому от себя, по Чехову извне. Вы, кстати, Наталья, забыли добавить про Вахтангова на самом деле. Как понять, что твое, или научаться нужно обеим техникам? Люда.
Нужно научаться искусству самовыражаться. Актер при всей своей глупости, которую любят проповедовать большие режиссеры, это личность, которая всегда, выходя на сцену, должна иметь что-то в душе, что очень важно выразить именно сегодня. Любая тема любого самого развлекательного спектакля несет в себе обязательно какие-то смыслы. Эти смыслы должны выражаться через актеров.
Насчет умного актера. Вот, предположим, я режиссер. Я хочу пригласить госпожу Якушеву сыграть у меня в спектакле роль Дездемон.
Прекрасно.
Я вызываю госпожу Якушеву и говорю: Настя, значит, Дездемона должна быть такая, такая-то, такая. Но поскольку Настя этого чертова Шекспира читала много раз, то у нее в голове есть своя Дездемона. Она мне говорит: Давид, Дездемона должна быть такая. Я говорю: нет, Настя, такая. Она говорит: нет, такая.
Для этого существует творческий процесс. Да. Первое, что должна сделать Настя, она должна выполнить вашу задачу. Вы говорите «такая» и все. Актерская профессия подразумевает моментальное выполнение того, что требует режиссер. И только потом, когда она это сделает, она может с некоторым вопросом обратиться к режиссеру и сказать: а давайте еще попробуем вот такой вариант.
Предложу такой.
Да, да, да. И так... все через только через пробы, только через практику.
Я обожаю.
Вот именно вас, так, ребята. Кстати, мы именно такой у нас был процесс с Сашей Карпушиным, с нашим режиссером, который поставил спектакль «Почти смешная история. Лакейские игры». Именно вот именно так все и происходило. То есть он всегда знал, что ему нужно. Он всегда это знал. И когда. И, кстати, хочу отметить, что когда режиссер знает, что ему нужно.
О, как это редко бывает.
Это так
иногда.
Прекрасно, да. Ты чувствуешь. Вот, потому что режиссер это капитан. Это наш, капитан нашего
Давайте
корабля,
звонок,
грубо говоря.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Не получилось. Алло. 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 Нет, что-то не складывается. Срывается перед... Еще раз. Алло. Говорите, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Вопрос такой. Зачастую подготовка к спектаклю, особенно к премьере, это стресс. В первую очередь для актера. И вопрос такой: как вы мотивируете себя вновь выходить на сцену?
Спасибо.
Это очень странный вопрос.
Можно я быстро отвечу? Да. Это как раз относится к тому, что к тому вопросу, который вы задавали: нужно ли иметь образование актерское? Даже в институте это тренируется. Актер знает, что его выход на сцену – это непреложная его обязанность. Поэтому вся его психика, вся его психосоматика, весь его интеллект направлен на то, чтобы справиться с этим волнением и все-таки выходить на сцену. Конечно. Есть, кстати, люди, которые идут в эту профессию, очень часто проверяя свою робость. Они робкие, они стесняются, и, тем не менее, с опытом они приобретают вот эту смелость выхода. Это всегда стресс, это всегда адреналин, но это всегда наркотик.
Это работа. Ну, вы профессиональные люди. Нам в «Щуке» давали упражнения на актерском мастерстве. На мой взгляд, оно безумно полезно, невероятно. Когда натягивали веревку или клали палку, ты с одной стороны стоишь. Ты, это Настя, перешагиваешь, ты персонаж. Ты здесь Настя, здесь Дездемона, здесь Настя, здесь Катерина. И учили, перешагнул, ушел в персонажа. А ты говорил: перешагну обратно, ты вернулся, ты опять Олеся, ты опять Людмила. Да ну, что за ерунда, ребят? Слушайте, а как вот чисто эти перестроечно-советские проблемы переносятся в наше время, Олеся?
Переносится в наше время. Ну, там вы просто, на самом деле, в нашем спектакле, ну, мне так кажется, там переносятся не перестроечные проблемы, а то, что происходит внутри человека, который оказывается в ситуации в определенных обстоятельствах, скажем так. Вот. И спектакль немножко как раз о человеке.
Слушайте, Лёд, а вот эти вот молодые, они понимают слова? Соцсоревнования, продуктовые деликатесы, жить на одну зарплату.
Все они понимают, потому что...
Ну ладно,
что,
откуда? Настя, откуда это у вас? Вы откуда знаете, что такое соцсоревнования?
Ну, они же дети советских людей, во-первых. А во-вторых, они смотрели советское кино. Кстати, во многом прекрасное. И видели все эти штуки.
Ну, какие-то символы эпохи, да, это все.
Слушайте, это ерунда все.
В пьесе Брагинского вот по тем временам были невероятно смелые вещи. Он эти смелые вещи задавал с самого начала. когда героиня подолом платья протирает телефон, а потом гордо заявляет, что девушка не носит бюстгальтер. Сейчас времена сильно изменились. А что сейчас изменилось? Вот Ася, которая была тогда, и Ася 2023 года, они, чем они разные?
Интересный вопрос. Но тут же, опять-таки, да, мне кажется, дело не в годах.
В годах. Потому что если смотришь тот же «Берегись автомобиля», ты понимаешь, что герой Андрея Миронова, который по тем временам был плохой, сейчас нормальный. Нормальный. Он покупает и перепродает за большие деньги. Это нормально сейчас. А тогда это было фу-фу-фу. Чем ваша героиня? Она нынешняя или она все-таки из тех замшелых времен?
Она вечная. Она во всех временах. Это героиня, девочка, которая изначально родилась чистой, была чистой, не запятнанной никакими пороками. Она честная, и она приходит в зверинец, в котором все жрут друг друга, где все бьются за достаток, где все лебезят перед начальством. И она в результате, создавая революцию в этом коллективе, становится еще страшнее той начальницы, перед которой все лебезили.
Давайте понимаете, примем это... звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Ирина, город Королёв.
Здравствуйте, Ирина.
Большой привет Людмиле, Олесе и Анастасии. Видела их в спектаклях. Очень хорошие спектакли, очень хорошие актрисы. По поводу того, по информации театра Виктюка, пусть зайдут в интернет, и вся информация там есть по... По цене билетов, самый билет дешевый 200 рублей, самый дорогой, в зависимости от спектакля, 3500, ну, где-то в районе 7000.
А вопрос-то в чем?
Просто благодарность актерам.
Спасибо, театра. Спасибо вам большое. Слушайте, а пьеса не устарела? Лёд, вот смотри, пьеса, там ведь героиня Ася. Она же вызывает шок у всех, когда она задирает платье, когда она говорит, что на ней нет лифчика. Сейчас для девушки, простите, я в метро иногда езжу, я там все трусы девушек напротив себя знаю наизусть.
А у уж нас не про это пьеса.
Насчет бюстгальтера это вообще уже не
может. Как видно, что вы не видели спектакль. Как это просто очевидно.
Вот я читал пьесу.
Не все же, что написано в пьесе, обязательно переходит в спектакль. У нас совершенно не бытовой спектакль.
То есть вы платье не задираете?
Но у нас даже нет этой темы. Она вообще, кстати, рукой там вытирает телефон, как вы говорите.
А вот мастер спрашивает.
А не телефон.
Мастер спрашивает. Если героиня совершает революцию, получается, это спектакль о сильной женщине?
Конечно, да.
А вы все три сильные женщины. Опять же, судя по пьесе, на чем у вас шибка?
Шибка, я все время, извините, беру на себя, давайте, потому давайте. Что я... Шибка заключается в том, что все поодиночке прекрасные люди. Как только собираются в коллектив, сразу происходит что-то нечеловеческое.
А как это знакомо? Это точно во все времена.
Вот, поэтому об этом и наш спектакль. Там нет никаких, у нас очень много таких вот чисто того времени деталей, они как раз выброшены и про цены, и про лифт. Лифчик, и про подол. Этого как раз нету. А есть именно...
Обидно. Я так хотел прийти посмотреть, как Настя
задирает юбку. Там все красиво. И без этого.
Да, поэтому все сильные, а в то же время, когда принимать решение, так все быстренько прячутся за спину какого-нибудь начальника, который может наказать.
Давайте сейчас я хочу посмотреть на голосование, подвести итоги и попросить вас прокомментировать. Смотрите, я поставил на голосование вопрос, Испытываете ли вы ностальгию по временам Советского Союза? Очень любопытно распределились времена. А как вы считаете, Люд, большинство за что проголосовало?
Я очень надеюсь, я не знаю как, но я очень надеюсь, что не испытывают.
Да, я тоже надеюсь, что не испытывают.
И я вместе с ними.
Большинство испытывает. 59% испытывает ностальгию по временам Советского Союза.
Поэтому мы все никак не можем выбраться.
Нет. Прокомментируйте итоги голосования, Люда.
Можно я?
Да. Да.
Вот поэтому, мне кажется, и эта пьеса остается злободневной. Потому что ностальгия – это не губительное, но это нерезультативное чувство. Человек все равно должен стремиться вперед. Он должен развивать сегодняшний день. Он должен идти в ногу с развитием. А вспоминать о том, что было, это не дает никаких ни сил, это только в депрессию вгоняет человека.
Настя.
У нас, простите, пожалуйста, да. Еще одно слово. Смотрите, да. У нас сегодня искусственный интеллект уже на носу, он уже бежит за человеком, он уже скоро его опередит. Но хочу сказать, что искусственный интеллект никогда не заменит актера в театре.
Никогда. Вот кино заменит.
Да, а в театре живое общение, живую химию. Конечно, никакой интеллект не знает.
Настя, почему ваши родители испытывают ностальгию по советским временам?
Нет, не испытывают. У нас вообще такая семья очень прогрессивная, очень современная. У нас нет такого, что мы там собираемся на застолье и начинаем что-то там вспоминать, перетирать какие-то события 20-летней давности,
и что они говорят, а вот было хорошо.
Нет, у нас такого нет.
Олеся, у вас?
И у меня тоже такого нет.
Но у меня... Да, папа мой испытывает. Мы с ним спорим все время на эту тему. Он говорит, вот раньше. А мне кажется,
давайте
нужно думать о том, что сейчас.
Примем. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, вот слово ностальгия — неправильное слово.
А какое
испытывают
правильное?
Не ностальгию по Советскому Союзу, а испытывают ностальгию по страну, которая была сверхдержавой, которая выпускала каждый третий в мире самолет, был сделан в Советском Союзе.
Ну, конечно, и каждый третий... Вы правильно говорите, каждый третий Боинг и каждый третий Airbus. Конечно, все были сделаны в Советском Союзе. Ну, конечно, только наши самолеты зарубежные пускали по экологическим требованиям. Спасибо большое.
Какие самолеты? Я
не... Никакие. Никакие Ил-62 не пускали за границу. Какие? Вот такие вот самолеты. Потому что они не отвечали ни уровню шума, ни загрязненности. И последнее, очень коротко, девочки. Как первые зрители приняли спектакль? Олеся?
Ой, очень, очень неожиданно. Было столько реакций, где... Как мне казалось, лично мне, что ее может не быть, но она была. И очень, прям, мне кажется, зрителю понравилось.
И билеты на следующий спектакль уже почти распроданы.
Слушайте,
вот это самое.
Да. Ура, Настя, Настя, скажите мне, у меня дочка сходила, посмотрела спектакль.
Так.
После спектакля она мне позвонила, она сходила с подругой и сказала: пап, я хочу посмотреть спектакль еще раз, только с мужем. Угу. Что для мужиков полезно в этом спектакле?
Здесь нету, я думаю, что здесь нет разграничения между мужчиной и женщиной. Здесь всем будет интересно.
Спасибо большое. У нас в гостях были Анастасия Якушева. Настя, спасибо.
Спасибо.
Людмила Погорелова. Людочка, очень рад видеть вас, как всегда.
Спасибо.
Олеся Бакадёрова, рад знакомству. Все спасибо. В театр Виктюка смотреть почти смешную историю «Лакейские игры». Сейчас новости, потом вернемся.